Здравствуйте. Сегодня довольно грустный для меня день. У меня последняя лекция из скрепки «Ранняя древность». Когда создавалась программа курса «Вековые конфликты», я не думал, что именно первая скрепка, именно «Ранняя древность» станет для меня самого настолько важной, настолько интересной. И в общем и целом сейчас я просто с большим трудом думаю, что же я буду делать сейчас, когда ранняя древность закончилась, и надо начинать говорить о древности классической, в которой на самом деле все гораздо лучше известно и гораздо больше понятно. Да, действительно, как-то получилось так, что я начал сам понимать, насколько многие конфликты, включая конфликты сегодняшнего дня, растут из событий ранней древности. Милош Меркович Скади в своей опере «Лея Лейтерен» приводит такие слова, собственно, начинается с этих слов. «Сколько бы горечи и испытаний ныне живущим не выпадало, в них отразится лишь доля страданий тех, кто судьбе положил начало. Тяжкие шаги по нехоженным тропам, смутно предначертаний знаки, жизни, подхваченные потопом, словно огни сверкают во мраке». Здесь именно тот самый случай. Нехоженные тропы, неизвестно отсутствие исторического опыта, отсутствие понимания, что из всего этого получится, и огромная энергия и желание менять мир. Вот это та самая ранняя древность. В некотором плане, конечно, сейчас уже понимаю, что все, что будет делаться в остальных скрепках, по классической древности, по средневековью, по новому времени, по времени мировых войн, все равно будет в общем и целом только расцвечивать тот узор, который мы начали в первой скрепке. Ну а сегодня у нас речь пойдет о заключении. Первая половина, даже не будет лекции, просто в презентации я аккуратно собрал все базовые схемы, которые так или иначе возникли у нас по ранней древности. А вторая часть – это почти фантастическая попытка посмотреть, какие культурные коды складывались в державах ранней древности и какие следы этих культурных кодов мы все еще видим в нашей сегодняшней текущей реальности. Собственно, ради второй части эта лекция, по сути дела, и делается. А те схемки, которые сейчас я очень быстро буду пролистывать, это, собственно, схема, которую вы уже видели. Вот посмотрите. Первая же, которую мы сейчас наблюдаем на экране, это, собственно, линии развития. Линии развития не столько государств, империй, образований, сколько тех или иных мыслительных паттернов, которые возникали у человечества, возникают до сих пор. Я выделил по отношению к той схеме, которая была, саму, собственно, зону ранней древности. А теперь я обращаю ваше внимание, насколько в этой зоне много началось и насколько много в ней уже закончилось. В ней закончился Египет, в ней закончилась Месоамерика, в ней закончился Карфаген, закончилась Ассирия. Достаточно много было того, что оказалось завершено. Но еще больше того, что оказалось передано дальше, в средние века и в новое время. Вторая схемка – это наша температурная кривая, показывающая, как менялась средняя температура в мире от 3500 года до нашей эры, до, собственно, Рождества Христова. И я обращаю ваше внимание на очередной раз на связь похолоданий с кризисами, но при этом очень важный момент – колоссальный культурный взрыв, появление государственности. Почти одновременно везде, на Крите, в Шумере, в Египте, возникновение сразу целого ряда культур, переход мира из археологии в историю, то есть в наличии письменных документов, тоже связано с моментом похолодания. И с тем, что это похолодание, судя по всему, вызвало очень резкое изменение форматов жизни и существования. В некотором плане вот эта карта температур, как ни странно, тоже карта темных веков, тоже карта ранней древности. А следующая карта – это, собственно, схема ранней древности, на которую я нанес более или менее те культуры, те этносы, с которыми мы имели дело в рамках данного курса. Финикия с Карфагеном, Крит, Микены, Хетты, Ассирия, Шумер, Аккад, Вавилон, Египет и так далее. Соответственно, конечно же, эта схема не полная. Как обычно, у меня нет Китая и Индии. Рано или поздно придется уйти в понимание этой темы, но пока я не чувствую себя готовым об этом хоть как-то рассказывать. Может быть, более важно другое. Здесь нет истории богоизбранного народа. Оно, конечно, эта история началась в ранней древности. Оно, конечно, необходимо ее сюда включить. Но боюсь, что историю Израиля нужно делать совершенно отдельным курсом в другой антологии и, наверное, в другой логике. Поэтому пока я постарался этого не делать. Но заметьте, Израиль, священная история, откровение очень часто подразумевалось в наших лекциях. Еще одна схемка историческая от минус 3000 до минус 1000 года со всеми завоеваниями, базовыми именами, базовыми взаимодействиями. Собственно, таких схемок у нас было несколько, и они сейчас у вас все одна за другой проходят по экрану. А схема критических точек вековых конфликтов. Обратите внимание, их не очень много. И обратите внимание, что даже когда мы перешли от ранней древности к классической, когда у нас уже появилась и Италия, и Рим, и Карфаген, и Гибралтар, этих точек не то чтобы очень сильно изменилось количество. Причем все, что было, оно осталось по-прежнему и продолжает оставаться. Схемка, показывающая классику развития первых больших государственных культур. Ну, как первых? Если вы будете рассматривать это все на истории Шумера, на истории Элама. Кстати, Элам тоже мы не затронули в нашей лекции, потому что все-таки я хочу включить это в тему классическая древность, когда мы будем говорить о мозаичной Персидской империи, дабы восстановить ее исходники и ее основания. Будете рассматривать историю ахейцев или историю дарийцев, вы увидите эту схему в том или ином ее варианте. Но если вы уйдете гораздо в более позднее время и, например, проследите существование Монгольской империи или Тюркской, или, например, тех же венгров, вы опять увидите эту схему. Пассионарный взрыв, создавший этнос, эпоха странствий, переход в сток, из которого выйти уже невозможно, обретение родины, создание первого номоса, создание мифологии и дальше круг. Объединение, государство, завоевание, империя, гражданские войны, темные века – релаксация, снова распад всего на нома и снова следующий оборот на объединение и завоевание. Это тоже одна из тех схем, которые родились в ранней древности и которые, в общем, живы до сих пор. А схема, показывающая раннюю древность целиком как эпоху. Номос в пустоте. Когда у вас образовалось где-то местечко, где люди уже знают и умеют многое, у них есть язык, у них есть синтаксис, у них есть какая-никакая письменность, они умеют строить стены и крепости, а вокруг нет ничего, вокруг пустота. Номос в пустоте – это Иерихон. Следующий этап – номос в среде. Это цивилизации великих рек. Космос как взаимодействие номосов. Двуречье, Средиземноморье, Индостан. Глобальный мир как слияние номосов. Это уже не космос. Космос взаимодействия, где номосы остаются сами собой, но между ними есть связи. Глобальный мир, номосы сливаются, возникает один единый номос, единый глобальный мир. Это, собственно, глобализация бронзового века. Ну и затем цивилизационная катастрофа, распад глобального мира и возвращение к гораздо более ранним стадиям развития. Но лишь частичное, потому что многое из наработанного никуда не исчезло. В качестве примера, да, мы говорим о том, что катастрофа бронзового века была одной из самых страшных за всю историю человечества, что некоторые нации даже потеряли письменность. Все верно. Но потеряв письменность, они не потеряли железо. И в этом плане темные века все же был переходом от бронзы к железу. И в этом плане нужно сказать, что многое действительно было потеряно и кое-что навсегда, но всякий раз в темных веках возникал маленький элемент, иногда не очень видимый, иногда достаточно уродливый, но всегда был элемент следующего движения. Тем не менее, вот эта схемка, она действительно показывает, как проходила ранняя древность. От первых очагов цивилизации до глобального мира и его распада. Египетская пиктограмма. Специально по поводу пиктограмм практически ничего не буду говорить. Мы их внимательно рассматривали. Я хочу просто, чтобы вы сейчас их вспомнили, потому что через какое-то время мы будем пытаться разобраться в культурном коде Египта. А он в значительной мере очень тесно связан конкретно вот с этой пиктограммкой. Тысячелетняя пиктограмма двуречья с ее кругом, в котором все воюют против всех, постоянно пытаясь обрести гегемонию, и всякий раз эта гегемония оказывается крайне неустойчивой. Когда гегемония возникает, вот, собственно, вековая пиктограмма ситуации, где гегемония появилась. Неустойчивость становится еще более сильной, поскольку в случае возникновения гегемонии начинают возрастать расслоения, резко увеличивается уровень страдания людей, люди начинают бежать на периферию, которая развивается быстрее центра, соответственно, отток населения на периферию превращает барьер в полупроницаемую мембрану, и через эту мембрану проходят орды завоевателей, которым некому противостоять, поскольку те, кто бежал от гнета центрального правительства, встречают их с большим удовольствием. Заметьте, все вот эти великие цивилизации двуречья, вернемся на картинку назад, которые цивилизации это были квадратиком 30 на 30, ну 50 на 50 километров в лучшем случае. Они и могли существовать только потому, что окружающие пустыни были практически непроницаемыми барьерами. Но гегемон, создавая какую-никакую культуру, строя какие-никакие дороги, оттесняя население на периферию, где было хуже, чем в центре, по природным условиям, но зато давление государства было гораздо меньше, собственно, они и тарили дорогу варварам. А отсюда естественное завершение любой деспотии в двуречье. Приход очередного варварского племени и полное крушение колоссального сверхбюрократизированного хозяйства. И опять же, что интересно, они тогда с этим сталкивались впервые. И каждый царь, который попадал на эту ситуацию, каждый лугаль, каждый энси, он считал, что это просто какие-то сделанные ошибки. А так все, в общем, будет идти нормально, и можно, наверное, удержать себя на вершине горы. То есть быть царем горы ни один, ни два поколения, а может быть, даже и навсегда. Но что любопытно, с тех пор вот эта картинка и вот эта схема никуда не делась. Она точно так же будет работать и в Средневековье, и в новое время, и, между прочим, сегодня. И вот тут как раз стоит сказать, что они-то как раз были первыми и могли говорить, но мы же не знали, мы же не понимали. Но мы-то сейчас должны уже понимать. Очередная схемка о том, как выглядят сложные конфликты между оседлым и кочевым населением, какие узлы завязывались в двуречье. Обратите внимание, как увеличивается размер сил, которые борются в двуречье. На предыдущих схемках отдельные города, а теперь уже образования. Какие-никакие, но странные. Ехмат, хетты, метани. И Вавилон здесь, и Мари, и Ларс – это уже не города, это уже все-таки страны. Это уже не полисы, это уже номосы. Ассирия – точно такой же круг, естественно, уже с большими игроками, игроками размером с Яхмат. Вавилон как новый центр, культ Ашура, превращающегося в бога войны. И, соответственно, выбор, который был жестко поставлен перед Ассирией. Ассирия с ее местом нахождения на трех базовых переправах через Тигр, разумеется, хотела быть торговой республикой и нести торговые фактории по всему миру. Но она была поставлена перед выбором. Если она торговый город, то она подчиненный полис. А будучи подчиненным богатым полисом, она платит огромные налоги. Либо она стремится стать независимой и стать гегемоном. И, как вы помните, Ассирии удалось стать гегемоном. Но ценой того, что, став гегемоном, она разрушила свою собственную торговлю гораздо более жестко и жестоко, чем это сделал бы любой другой завоеватель. И вот у нас Ассирия-2, возникшая на катастрофе Бронзового века. И вот у нас Ассирия-3, первая из великих империй и первая из империй, которые были не просто разрушены, а которые были уничтожены вместе с носителями языка и культуры. Первая заведомо погибшая великая держава. Собственно говоря, следующая картинка демонстрирует нам, как у нас развивалась Финикия и что такое Палестина, местность перекресток, которая пыталась создать у себя высокотехнологичные бизнесы и морской союз, превратившись сначала в финикийскую державу, потом в карфагенскую. Карфагенская сражалась с Великой Грецией, а затем при нейтралитете Великой Греции воевала с Римом, на чем прекратило свое существование. И это вторая великая держава, которая не пережила ранней древности, но достаточно много оставила нам в наследство. Цивилизация Крита, структура завоевания ахейцами Греции, базовая структура мировой войны между Египтом и хеттами – со сражениями при Мегиддо, при Кадеше, с борьбой за линию Оронта. Вы будете смеяться, но мы с этой линией Оронта будем встречаться и в классической древности, и в Средневековье. И, наверное, даже в сражениях Первой мировой войны мы и то коснемся линии Оронта. А те же самые схемы, положенные в географическую карту, опять же, моя отдельная благодарность курсу «Вековые конфликты раздела ранняя древность», впервые мы поняли, что соединение пиктограммы с картой дает больше информации, чем карта, и больше, чем пиктограмма. Конечно, стоило бы догадаться раньше, но именно ситуация ранней древности, где все-таки стран, игроков было не очень много, и конфликты были ясными, позволило это по-настоящему нарисовать. Вот это краткое содержание прошедших серий. А теперь попробуем на основании этого сформулировать, что мы можем сказать о культурных кодах. Само собой разумеется, вы можете мне возразить, те, кто участвовал в игре по культурным кодам. Мы тогда говорили, что культурные коды формируются в поздней традиционной фазе, в высоком феодализме. А здесь у нас не то, что до высокого феодализма, еще до нормального рабовладения руки не дошли. И тем не менее, я буду пользоваться понятием код. Даже не буду говорить, что это пракод и так далее. Потому что в конечном счете этот код все равно решал те же самые базовые проблемы. Как дальше вместе жить, во имя чего, может быть, придется вместе умереть. И с этой точки зрения, это точно такой же код, как то, что мы определяли для России. Или, например, для Украины с Белоруссией. Само собой разумеется, я не смог вычислить коды всех игроков, которые были в ранней древности. Но, по крайней мере, некоторые из них я сделал, и мы их можем сейчас посмотреть. Начнем, конечно же, с Древнего Египта. По-хорошему, в какой-то мере им можно было и закончить. потому что его влияние на последующую нашу судьбу очень и очень сильное. Но, тем не менее, как и всякий человек, получивший образование в советской школе, я не могу не затронуть Крита и Греция. Ну и, конечно, все равно так или иначе нужно что-то сказать о Финикии и, безусловно, ответить на вопросы о странной эволюции Ассирии. Итак, Египет. Первая и главная особенность. В течение, по крайней мере, тысячелетия Египет воспринимал себя как территория, которая имеет абсолютную монополию на разум и культуру. И слово «человек» было всегда для них эквивалентно понятию «египтянин». Причем надо сказать, что они имели на это все основания. Они действительно были более развиты, чем окружающие, и более развиты заметно. Вторая особенность. Мы говорили об этом просто, когда рисовали пиктограмму Египта. Там, собственно говоря, два важных момента. Это противоречие низовья и верховья и вся ориентация всего вдоль движения Нила. Практически идеальная защищенность. С одной стороны Красное море, с другой пустыня, с третьей пороги, с четвертой, в общем, тоже пустыня и очень сложные проходы через нее, которые легко блокируются небольшими силами. В результате Египет всегда воспринимал себя как сверхзащищенная территория, из которой никуда особенно не выйти, но куда тоже очень тяжело прийти. Отсюда психология убежища. Египет всегда был державой и никогда не формировал империи. Окрестные земли могли быть источником рабов, других ресурсов. Там могли стоять крепости, но это все равно не Египет. Даже Нубия, даже Ливия не Египет. Поэтому чистая держава никогда не империя. Классический большой номос. Изолированная, самодостаточная экумена. Еще важный момент. Восток, восточный берег, место, где живут. Западный берег, место, где умирают. Можно легко двигаться вдоль Нила, очень тяжело от него удалиться. Крайняя анизотропия география. А отсюда абсолютная анизотропия и трансценденция. Она ровно такая же. В этом плане египетская трансценденция была очень тесно связана с земной жизнью. Климат жаркий, сухой, слабые сезонные колебания, Нильский разлив – источник жизни, и стихийных бедствий воспринимаются только климатические изменения, поскольку климатические изменения могли уменьшить размер разлив Нила, а тем самым создать самый настоящий голод. Двухъядерная территория, рельеф верховья, рельеф низовья различны. Все границы естественны. Территория моноэтническая. И именно потому, что все границы естественны, нет флота и морских экспедиций. Для египтян границы Нила были границами мира. Они просто так это видели. Да, конечно, в позднее время была экспедиция даже по... Вокруг Африки была сделана, но делали это ее финикийцы. Да, египтяне им заплатили, но делали это ее финикийцы. Для самих египтян не то, что они не могли создать флот, могли, естественно. Эта мысль не могла прийти им в голову, потому что мир кончался там, где Нил впадал в Средиземное море. Все. На протяжении всей истории фазовая доминация, ну, естественно, история ранней древности, богатые земли, высокий прибавочный продукт, возможность за счет кормить всех. Часто даже сейчас пишут, в Египте там не должно было быть так уж много рабов, потому что раб, он в это время слишком много потреблял, это было невыгодно. Вот в Египте-то это как раз было выгодно. Там была другая проблема. Когда у вас основное оружие – каменная мотыга, то между инструментами труда раба и оружием надсмотрщика разница в общем и целом количественная, некачественная. И в этом плане делать слишком большие хозяйства было технически опасно. А вовсе не потому, что они не производили прибавочный продукт. очень даже производили. Важный момент. Замкнутость культуры. Египет – это донор, но не акцептор. Он дал свою культуру практически всем, сам не взял ни одного элемента никакой чужой культуры. До эпохи эллинизма это уже сильно не ранняя древность. Мышление скорее деривативное, нежели сложное. Из-за анизотропии мира некоторая парадоксальность. Все существование страны зависит от существования, от состояния мелиоративной системы. Опять же, сейчас масса историков говорит, что на самом деле это не так. Но египтяне-то считали, что это так. Всю свою историю. А отсюда сверхценность единства Египта и обожествление правителя. Понятие свободы отсутствует. Демиургический тип культуры, способность к долговременным усилиям, долговременная на протяжении десятков лет и на протяжении десятков поколений. Это и монументальное строительство. И, собственно, постоянное усложнение и поддержание в рабочем порядке сети каналов. Заметьте, сравните ситуацию. Русский героический тип культуры – мгновенное сверхусилие, а потом хоть трава не расти. Это абсолютная противоположность. Медленные усилия на протяжении десятилетий. Поскольку мир создан вокруг реки, поскольку мир медленного демиургического труда – особый тип времени. Время, оно же без времени. Я бы назвал это временем реки. Кстати, что интересно, правда, почему-то не на материале не Нила, а Енисея, Лазарчук и Успенский в романе «Гиперборейская чума» очень подробно описали этот тип времени. Так что к этой книге, собственно, можно обратиться, если есть желание посмотреть, что такое время реки. Время реки привело Египет к тому, что это была очень долгая, непрерывная история с несколькими перезагрузками. Древнее царство 800 лет, короткий переходной период. Среднее царство 350 лет, короткий переходной период. Новое царство 500 лет. Вот так была построена история Египта. В общем-то, можно сказать условно, что Египет развивался огромными кусками, 500-600-летними. Язык древний, очень сложный, иероглифический, восходит к архаичной фазе развития. Отсюда архаичные черты в мышлении трансценденции. Неязыковые символьные системы. Пирамида как образ, проносящий через столетия. Импринтное событие. А вот это очень интересный момент. Я долго думал о том, что это такое. Смотрел еще раз через всю египетскую историю. Пока до меня не дошло, что, как всегда, ответ написан такими большими буквами, что ты на карте это слово и не видишь, как писал Эдгар Аллан По. Импринтное событие – само объединение Египта. И никакого другого импринта там не было. Более того, оно остается импринтным для всех европейских народов, которые живут в антологии природы и тем самым считают, что они через Рим и Грецию восходят к египетской цивилизации. Заметим, что в антологии Бога первичное событие, с которого начинается история, это, конечно, жертвоприношение Авраама. А вот в антологии науки, это именно антологии природы, это именно объединение Египта. Итак, Египет передал в будущее импринт объединения страны, то есть верховья и низовья, что можно рассматривать, а мы так просто должны рассматривать, в языке сборки неоднородного. Вообще-то больше неоднородных, чем верховья и низовья географически, себе довольно тяжело представить. И тем не менее, эта структура была собрана и оставалась единой тысячелетия. Демиургический тип культуры, медленное время, это тоже передано в будущее и до сих пор очень много где работает. Идея монополии на разум. Но посмотрите на современный мир. Хоть на Китай, хоть на США, хоть на ЕС, хоть на Россию. Все мы уверены в нашей монополии на разум и культуру. И это мы взяли у Египта. Разница в том, что у него была фазовая доминация, а мы лишь надеемся ее получить. Кстати, представление о фазовой доминации и неязыковые системы Египет тоже передал в будущее. До сих пор мы с этим неплохо живем и работаем. Кроме этих элементов, которые прошли через эпохи и живут до сих пор, есть ряд важных элементов культурного кода, которые, собственно, я сейчас приведу. Номос как формат, нильский антропотип, держава, но не империя, отсутствие флота исследовательской деятельности, архаичные деривативные черты в мышлении трансценденция, анизотропия трансценденция, прямая трансценденция, то есть тесная связь невидимого и видимого миров через обожествленную фигуру фараона, который был и там, причем одновременно. Некоторая парадоксальность мышления, ставшая основой художественных текстов и древнеегипетской фантастики. Напомню, что Египет на карте фантастики представлен, по крайней мере, двумя произведениями. Сверхценность единства страны, замкнутость, застойность культуры, высокие социальные напряжения в течение всей истории. Самое любопытное, что там, конечно, кроме противоречия верхи-низы, было дополнительное противоречие грамотное и неграмотное. Поскольку язык был настолько сложный, и получить его знания было настолько трудно, что, само собой разумеется, те, кто умели писать и читать, и те, кто не умели, воспринимали себя как часть разных народов. Вот такой египетский антропотип. Финикия, Карфаген. С вашего разрешения я, наверное, что называется, пропущу доказательства и сразу перейду к результатам по всем следующим странам. Но в презентации вы их можете посмотреть. Итак, Финикия передала будущему алфавит и саму идею алфавитной записи текстов, паттерн географических открытий, идею морской торговли, тессалократии, войны Афины, а также жадность и абсолютизацию пользы в форме прибыли, которую мы до сих пор видим в современном менеджменте. Подарок Финикии, подарок Карфагена. Кстати, хотел бы обратить внимание, что и та, и другая давно прекратили свое существование. Но то, что они добавили в историю, осталось. Важные элементы культурного кода. И Финикия, и Карфаген – точечная полисная империя. А это дает очень жесткое противоречие. С одной стороны, у вас полис, и действительно, и Финикия, и Карфаген – это отдельные полисы. Собственно, Сидон, Тир, Угарит, Библ. Ну, насколько Угарит финикийский, в значительной мере – да. Сам Карфаген, Тартес. С другой стороны, они все соединены гигантской сетью. Поэтому у вас есть полис и есть космос. Но единого финикийского номоса нет. И это создает очень жесткое противоречие в мышлении. В этом мышлении у вас вы должны одновременно удерживать очень четкую локальность с абсолютной глобальностью. Вспомните, в то время, когда вся древность еще находилась в Восточном Средиземноморье, финикийцы уже дошли до Гибралтара, вышли в Атлантику, нашли Канарские острова и двигались на юг вдоль Африки. То есть у них с одной стороны был космос, выходящий за пределы Айкумена, а с другой – мышление в рамках маленького полиса. Отсюда, соответственно, сложность мышления и его противоречивость. Важным проявлением этой противоречивости стало то, что с одной стороны человеческая жизнь ценилась очень высоко, а с другой – Финикию и Карфаген – абсолютно справедливо обвиняют в том, что они активно занимались человеческими жертвоприношениями всю свою историю. И это правда. В то время как страны вроде бы гораздо менее развитые, от этого уже давно отказались. Аттический антропотип. Естественно, и Финикия, и Карфаген – это сочетание близких гор и моря. То есть классическая Аттика. Море как защита, море как богатство, море как свобода. Море – это все. Море – это пурпур, море – это кедр, кедровые рощи на побережье. Даже стекло они связывали с морем. Паттерн первооткрывателя – открытие без освоения. Торгово-купеческий тип культуры. На самом деле, я долго думал, как назвать этот тип культуры, назвал торгово-купеческий с элементами колумбического, от слова «колумб». Конечно, я понимаю, что надо было брать более древнюю фамилию. Но, конечно, Ганон – первооткрыватель, важнейшая фигура, но на русском языке с элементами ганонического, ну, просто не сказать. Хотя Ганона, конечно, надо иметь в виду. Торговля как сверхценность. Очень необычная культура. Финикийская культура дико замкнута. Настолько, что мы сейчас о ней почти ничего не можем сказать. Информации о ней мало. При этом финикийцы подарили всему миру алфавит. И в общем и целом все алфавиты это сделано на основании исходного первого финикийского. То есть их культура – это замкнутое ядро и абсолютно универсальный интерфейс. К себе они никого не пускали, но сами могли свободно двигаться. Заметьте различия с Египтом. Там интерфейса не было. Хочешь – понимай египетский язык, не хочешь – не понимай. Египет это не интересовало. А вот торговцам-финикийцам было важно, чтобы они могли понять других и их могли понять. А отсюда вот эта структура, интерфейс и, соответственно, замыкание внутри. Вот такая структура у нас получилась у финикийцев. Ассирия. Совершенно неинтересно считать Ашур, обычный город-государство, ничем не выделяющийся, и на среднеассирийскую державу, которая обычный локальный гегемон, структуру которой мы нарисовали. А вот Ассирия-3, новоассирийская мировая держава, это нечто совершенно нестандартное. И тут я даже, пожалуй, воспользуюсь не только краткими выводами, но и основным текстом. Радиус приведенного круга в период максимального развития Ассирии 670 километров. Это даже по современным меркам, вот если мы считаем на сегодняшний день, это держава, причем близко к верхней границе. А в рамках того времени, где, собственно, освоенный мир был гораздо меньше, это даже, наверное, не империя, а земля. Не космос, конечно, но земля. Численность населения абсолютно непонятна. Вернее, посчитать население можно, но понять, какая из него, из этой части ассирийцы, а какая нет, дело совершенно безнадежное. Противоречие между коренной Ассирией, а вся коренная Ассирия – это четырехугольник Ашур, Ниневея, Кальха, Арбела. И Ассирийская империя, 670 километров радиус круга. И в отличие от Финикии и Карфагена, это противоречие не перекинулось на мышление. Ассирийские владыки всегда оставались владыками Ашура и Ниневеи. Империя для них была просто набором данников. Они в масштабах империи не мыслили. Они не считали все, что находится за пределами четырехугольника, ценным. Я глубоко уверен, что это внутреннее противоречие их свело с ума. В прямом смысле этого слова. Люди, которые правят империей, оставаясь в мышлении на уровне маленького четырехугольника, в общем, те же 30 на 30, ну, может быть, 50 на 50 километров по максимуму, они просто не могут оставаться нормальными. Отсюда я назвал то, что, о чем мы раз говорили в предыдущей лекции, ассирийским безумием. И именно ассирийское безумие стало основой ассирийской жестокости. В известном плане я бы сказал бы так. К ассирийцам нельзя относиться как к нормально вменяемым людям. В эпоху конца, ну, расцвета и конца новой ассирийской державы. До этого, конечно, была держава как держава. Совершенно особый, искусственно созданный ассирийский антропотип с разделением на, собственно, ассирийцев – это знать и армия. Почти ассирийцев – это жители городов, которые говорят на аккадском, и сельским населением, которое говорит на арамейском, и это, в общем, не ассирийцы. И при этом все они вроде перемешаны, это вроде одно государство. Импринтное событие. Катастрофа Бронзового века. Ассирия началась с этой катастрофы. И ее гибель 600 лет спустя, даже чисто по описаниям, кажется, повторением той же самой катастрофы, просто сдвинутой по времени. То есть вот Все было ликвидировано катастрофой Бронзового века, осталась одна Ассирия. Она сделала колоссальную ветвь развития, охватила весь мир и мгновенно после этого погибла, практически так же, как погибла Микенская держава, и так же мучительно. Основной ресурс, переправив через Тигр, города Эрбелу и Арабха, тоже уникально. Ресурс не люди, не земли, не воины, а города и переправы. Сверхценность армии, абсолютное самодержавие, социально разделенная империя без связующих механизмов. В известной мере это империя, но не государство. Армия как организация, свобода как насилие. Ассирия передала будущему войну Ареса, сюжет воздаяния за грехи и первую в истории библиотеку. Это все. Мне, кстати говоря, чисто по-человечески очень не нравится, что иногда в действиях поздней России я начинаю ощущать некоторые ассирийские паттерны. Хотелось бы в этот сюжет не попадать. Он не очень приятный. Остальные элементы культурного кода Ассирии. Группа из четырех полисов, развившаяся в империю. В империю, но не в государство. По логике Ассирия должна была стать торговой республикой по типу Финики, а не военной империей. Она должна была остаться Ашуром, но захотела стать империей. И вот это очень интересно. Смотрите, как иногда бывает. Такое впечатление, что владыки Ассирии где-то нашли волшебную лампу Аладдина, и она выполнила их желание. Но, как и всегда в подобной ситуации, за магию приходится платить. Их расплата была страшной. Но при этом желание их было выполнено. Они хотели, будучи торговым маленьким государством, живущим на переправах через Тигр, обеспечить свою независимость и возможность спокойно заниматься своим купеческим делом. Для этого они сказали, мы хотим завоевать остальной мир. Результат известен. Собственный уникальный ассирийский антропотип уничтожен вместе с носителями. Армия как сверхценность – единственная защита. Разделение на военных, горожан и селян. Военная культура, культура Ареса или по-гречески зубы дракона. Помните известный миф о Кадме, который засеял драконьими зубами поле, оттуда вышли воины, уничтожившие друг друга. Мышление противоречиво и безумно, поэтому крайне жестоко. Свобода – это насилие, а армия – это единственный формат организованности, который был в Ассирии. Вот такое интересное образование. Крит. О Крите мы говорили много, поэтому я сейчас буду чрезвычайно короток для того, чтобы закончить эту историю. А для меня что любопытно. У Урсулы Ле Гуин есть прекрасный роман, называется «Забытая планета». Это планета, которую когда-то колонизировали космические пришельцы, но она давно потеряла связь с метрополией. Жители, соответственно, этих городов еще как-то помнят, что они, в общем-то, не местные, что они вообще-то со звезд. Они живут своей особой жизнью, но в сущности это все уже давным-давно забыто. И вот некоторая особенность критской цивилизации заставляет вспомнить этот роман. Высокий уровень жизни, высокое положение женщины. В некотором плане внеклассовое, если не бесклассовое общество. Гедонистический тип цивилизации. И при этом полное отсутствие какого-то движения в сторону развития. Вот такая забытая культура с элементами чрезвычайно продвинутыми и одновременно же чрезвычайно архаичными. Крит передал будущему идею лабиринта, миф от Тесея. Идею полета, миф о Дедале и Икаре. Идею внеклассового общества с высоким уровнем жизни. Собственно, все, что мы знаем о Крите. Многие элементы греческой мифологии. И, может быть, самое существенное – идея гибели в глобальной катастрофе. Мы говорили о том, что Крит существовал в пространстве моря вне времени развития. Но в один далеко не прекрасный момент время Крита закончилось. Остальные элементы критского культурного кода. Номос мореходов, архипелажная морская держава без склонности к экспансии, держава-изолянт. Парадоксальность культуры, цивилизации и, видимо, мышления. Поскольку у нас не сохранилось критских текстов о том, как они мыслили, как они представляли мир, мы можем лишь предположить это. Но судя по тому, что о них писали греки, так и было на самом деле. Письменность без письменности, империя без империи, государство без классов, мифы без мифологии, пространство моря без времени развития. Вот такая противоречивая цивилизация. Ну, я бы сказал бы следующее. Очень бы хотелось, чтобы мы взяли из Крита больше, чем мы взяли из Ассирии и Финикии. Микены. Собственно говоря, те, которые превратятся потом в классическую Грецию, ну а из нее передадут материалы в Рим и далее. Очень сложная антропологическая история. Помните, мы рассматривали и алтайскую культуру, и местных пелазгов, и дарийцев, и хеттов, и финикийцев, и египтян, как линии, которые привели к созданию антропологического типа микенцев. И если интересна здесь ситуация, да, и критяне, естественно, тоже на них оказали воздействие, и даже, по-моему, язык дали. Но при этом, что любопытно, если критяне жили вне времени, в пространстве моря, то микены, как они появляются, начинают жестко жить в европейском времени, то есть во времени развития. Причем у них это акцентуированный признак. Отсюда греческий парадокс, хотя расформулирован был Гесиодом позднее, но был он уже тогда. Отсюда разделение хроноса и кайроса. Между прочим, греки дали идею сложного времени. И, собственно, от них мы до сих пор с ней работаем. За счет того, что несколько разных антропологических, в общем, каких? Крит, Финикия, Египет, хетта переплелись в греках, отсюда универсализм культуры и мышления, доведенный до предела. Вообще предельность, как характеристики всего, что есть в Греции, предельные ставки, предельное напряжение. Только греки могли придумать название «богоравный». Заметьте, с точки зрения христианства, это вообще какая-то совершенно невозможная гордыня. А у греков это не было гордыней. Отсюда парадоксальность трансценденции греков. В чем парадоксальность? Боги и люди абсолютно различны. Они разные поколения. У них разные возможности, по-разному живут. Но при этом человек может стать богом. Может стать богом неформально, его называют богоравный, в качестве признака особого уважения. А может на самом деле стать богом, как случилось с Дионисом и Гераклом. И это как бы в некотором плане норм. Вот это и есть парадоксальность трансценденции. В Египте не было проблем. Фараон, он и там. А здесь ты родился человеком. Но можешь стать богом. Помните, последний великий грек, который стал богом, Александр Великий. Это уже, конечно, классическая Греция. Но это продолжало работать. Открывающий импринт греческой цивилизации нам толком не известен. Вернее, их так много, что можно любой из них назвать открывающим. А какой на самом деле вопрос? Может быть, это миф об Ио. Может быть, это миф о Прометее. Пока у меня эти две гипотезы. Зато мы точно знаем закрывающий импринт. Микены были уничтожены Троянской войной. И этот импринт закрыл микенскую цивилизацию и открыл цивилизацию классической Греции. А вслед за ней и очень-очень много цивилизаций. В конце концов, Илиаду и Одиссею мы до сих пор читаем и переводим. Соревновательность. Агон. Или агон. Не знаю, кстати, как правильно это должно быть. Титанический тип цивилизации. Вспомните, это очень хорошо у Гесиода. Когда он поколение Троянской войны описывал как совершенно особых героев, практически равных богам. И при этом говорил, что не могли они нормально жить, и все как один погибли в войнах. Или при осаде Фив, или под Трои, или еще где-то, но погибли все. Титанически и в этом плане, ну, соответственно, в какой-то мере и некротический тип цивилизации. Цивилизация – памятник самой себе. Микены передали будущему идею соревнования. В конечном итоге воплотившуюся в Олимпийские игры. Подчеркиваю, соревнования, а не войны. Поэтому то, что сейчас происходит в мире Олимпиады, крайне не понравилось бы микенским грекам и не понравилось бы грекам классическим. Микены передали в будущее великую мифологию, которую знает сейчас не то, что любой образованный человек, а любой вменяемый школьник. Заметьте, насколько это оказалось сильным. Спросил нормального человека вавилонских богов. Ну, хорошо, если он вспомнит Мардука. Энлиль уже, скорее всего, не вспомнит. А спроси греческих богов, так вам подряд их начнут перечислять десятками. Греки передали нам мышление в противоречиях и тем самым диалектику как идею. Греки передали нам греческий парадокс и вообще способность мыслить в парадоксах. Это то, что осталось у нас от них. Остальные элементы микенского культурного кода. Периферийный номос, пиратство и анийский антропотип. Первая цивилизация со сложным временем. Предельность всего. Парадоксальное мышление, парадоксальная трансценденция. Универсализм. Первая цивилизация, активно занятая нематериальным производством. Греки производили мифологию. Она совершенно нематериальна, и при этом она до сих пор существует. Агон и соревновательность. Вот такой культурный код микен. Что я не смог сделать? Я не смог вскрыть код метания, уж больно мало о ней известно. Я не рискнул пытаться обозначить культурный код хеттов. Я не занимался Израилем, как я это уже сказал, а это было важно, и, конечно, от него мы получили чрезвычайно много, но это будет либо последняя вкладка, последняя скрепка нашего курса, отдельно сделанная, либо, может быть, я буду делать по Израилю и по священной истории совершенно свой курс. Такой вариант тоже возможен. И я не сумел, да я даже попробовал, но у меня не получилось, вычитать культурные коды отдельных городов-государств Шумера. Уж больно непонятно идет информация, вернее, не складывающаяся в структуру. Может быть, для чисто полисных структур, которые не империя полисная типа Карфагена, а просто полис, может быть, для этого нужно что-то свое совершенно особое. По крайней мере, мне не удалось это посчитать. Но во всяком случае, Египет, Финикия, Ассирия, Крит и Греция у нас есть. И в известной мере сухой остаток от ранней древности мы все-таки смогли выделить. Следующее – это уже классическая древность, вероятно, с некоторой паузой. Спасибо за внимание.